Экологика.
Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вас сразу обрадовать. Мне так понравилось ходить на экскурсии в разные интересные с ботанической точки зрения места нашего города, что я решила продолжить это делать. Сегодня нас ждет экскурсия в ботанический сад города Екатеринбурга. Это самый крупный ботанический сад Урала. Там нас встретит руководитель оранжерейного комплекса Марина Завьялова. Забегая вперед, скажу, что хронометража одной этой программы нам не хватило, поэтому нашу аудиоэкскурсию мне пришлось поделить на две части, тем более, что Марина Борисовна оказалась просто замечательным рассказчиком. Ну что ж, друзья, не буду вас томить, итак, мы отправляемся в ботанический сад. Итак, Марина Борисовна, вот мы с вами сейчас находимся в Екатеринбургском ботаническом саду, но, наверное, для тех, кто никогда не был в городе Екатеринбурге и не знает, что это такое, давайте будем с вами, пока идем до первого интересного экспоната, вы немножечко расскажете про историю вашего ботанического сада, что это, какие растения вообще здесь выращиваются.
С удовольствием. Мы с вами действительно оказались не просто в ботаническом саду, а, на мой взгляд, прямо-таки в зеленом сердце нашего города и в очень красивом месте нашего города. Может показаться, что это парк и это большие оранжереи, но на самом деле ботанический сад – это крупнейший природоохранный объект на Урале. Это лидер в Совете ботанических садов Урала и Поволжья. Это один из крупнейших ботанических садов России с огромными коллекциями древесных, травянистых, лекарственных, водных растений и, конечно же, тропических, субтропических растений и растений пустынь. Как вы догадываетесь, вот последнее – это самый-самый, на мой взгляд, интересный момент, это самая крупная коллекция сада, это коллекция оранжерей, то место, где мы с вами сегодня находимся. Практически около 3000 ботанических единиц, то есть видов, подвидов, гибридов, сортов растений, собранных со всего цвета. Уникальное место, на мой взгляд. Ну, а про ботанический сад скажу вам еще одно, чтобы было понятно. Это действительно научно-исследовательский институт с двумя серьезными отделами, ботаническими отделами лесоведения, с 6 научными лабораториями. И, как мы уже с вами сказали, коллекции, 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 без которых ботанический сад невозможен.
Ну, то есть это не только красивые растения и не только прийти сюда и сфотографироваться, это еще и большая научная работа здесь проводится.
Да, научная работа по исследованию флоры Урала, по интродукции новых для Урала видов. И это, конечно же, исследования по лесным массивам, да, по лесозащите, и это, безусловно, коллекционирование и очень важная тема – это обмен. Мы не просто выращиваем растения, мы ими делимся. Мы ими делимся с другими ботаническими садами, причем всего мира. Мы находимся в Совете, в Международном Совете ботанических садов, и, соответственно, мы совершаем обмен. Мы вырастили семена, получили какие-то интересные виды, мы отправляем их в другие ботанические сады, имеем возможность у других садов получить, в свою очередь, тоже семена. И таким образом наша коллекция имеет возможность пополняться. Это чрезвычайно важно. А самое главное, вы прекрасно понимаете, что сейчас и в мире, и в природе происходят не совсем положительные моменты. Ну, самый такой пример на злобу дня – это гибель тропических лесов. В ботанических садах обязательно будут сохраняться те экземпляры, которые, не дай бог, погибают в природе. Если не у нас, то в каком-то соседнем ботаническом саду растения будут выживать. Это очень и очень важно.
Сохранение растений – это одно из направлений в работе. Что еще?
Вы знаете, я бы сказала, Мария, что сохранение растительного разнообразия – это, пожалуй, колоссальный и важнейший труд всех ботанических садов. Это самое-самое важное. Потому что, только вдумайтесь, то, что мы с вами кушаем, то, чем мы дышим, то, что мы носим, и то, чем мы лечимся – это все растения. Жизнь без растений невозможна.
Хотела как раз спросить, зачем простому обывателю, как оно сказывается на жизни простого обывателя, но вы уже, собственно, ответили на этот вопрос. Еще же, вот если так вот по ботаническому саду прогуляться, очень много различных птиц, то есть животные и растения, это ведь все связано. И выживание растений, это еще и выживание животных.
Безусловно, конечно же. А флора и фауна неразделимы друг с другом, и не случайно мы соседствуем с институтом институтом экологии растений и животных. Это тоже чрезвычайно важно. И самое главное, вот то, что мы с вами сказали, не просто надо сохранить растительное разнообразие. Об этом надо рассказать. И в первую очередь надо рассказать нашим детям. Поэтому только оранжереи и сады посещают более 15 тысяч детей. Это дети, начиная, вы не поверите, с 3-летнего возраста приходят к нам на экскурсию. И если бы вы могли видеть, я думаю, что это обязательно надо пригласить вас, чтобы вы увидели и услышали радиослушатели, как реагируют маленькие дети на растения, какой у них восторг и какое восхищение. И дальше предела нет. Приходят первоклашки, 3-й класс, 5-й класс, обычно 7-й класс, 9-й, 10-й, студенты, взрослые, влюбленные. Это совершенно особая тема. Безусловно, свадьбы посещают ботанический сад и до самого конца. И вы удивитесь, что сад у нас достаточно молодой. Хотя мы с гордостью говорим о том, что нам уже 82 года, но коллекция оранжерейных растений, среди которых мы находимся, имеет возраст более 100. А это означает, что мы даже сегодня с вами увидим растения, которым 60 и которым больше 100. То есть это растения, которые старше наших с вами бабушек. Только вдумайтесь. То есть когда-то они сюда приходили.
Я думаю, что ребенок, если вот он хотя бы несколько раз сходит на экскурсию по оранжерее, вот вообще в ботанический сад, я думаю, он, когда вырастет, ему даже в голову не придет сломать какую-нибудь веточку у растения, там что-то где-то сорвать цветок на клумбе.
Если нам это удастся, то я думаю, что мы свою задачу выполнили, потому что даже это очень-очень много, и это очень важно, чтобы дети прониклись тем, что это живые организмы, практически такие же, как они сами. И это организмы, которые важны для нас, важнее, чем мы для них. Пожалуй. Несмотря на то, что в оранжереях-то растения, кстати говоря, без человека жить не могут.
Вот как раз про оранжереи, про ту оранжерею, в которой мы находимся сейчас. Что за оранжерея и что в ней выращивается?
Значит, мы с вами находимся в самой большой и в самой молодой оранжерее ботанического сада. А возраст ее, правда, уже практически 40 лет. А вот чтобы рассказать, к чему же мы пришли, как мы пришли к постройке последней оранжереи, я вам буквально 2 слова скажу про историю сада, прежде чем мы начнем передвигаться, потому что, объясню, мы уже находимся под интереснейшими растениями, про которые надо говорить и невозможно не рассказывать. Поэтому вот сейчас вводная часть, и потом пойдем гулять и обсуждать растения. Итак, наш сад был создан 28 августа 1936 года. Мы считаем это днем своего рождения. Именно тогда вышел приказ Президиума городского совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов о создании сада в Свердловске. Территория была выделена не этом, была улица 4-я Мельковка, сейчас это улица Азина, и вот там было выделено совсем немного, 3 гектара. И появилось 10 энтузиастов. И при этом сразу же кружок цветоводов и плодоводов, и сразу же теплица, и сразу же начали коллекционировать и выращивать растения. Но именно в эту теплицу, кстати говоря, были переданы первые тропические и субтропические растения, которые начали коллекционироваться в 20-е годы прошлого столетия. Вот поэтому коллекции наши больше 100 лет. То есть сад зафункционировал сразу же. Он прожил на этом месте порядка 3 лет, но поскольку там рядом началось строительство, насколько я знаю, военного завода, саду стали искать другое место. Это было очень важно для города. И в те времена, как это может быть покажется неудивительным, но был некий пик, подъем городского благоустройства. Был интерес к сельскому хозяйству, к озеленению городов. И вот поэтому саду был выделен вот здесь, на этом месте, на окраине города, в 1939 году, рядом с заводами вторчермета, где были огороды жителей и не было ничего, была заболоченная пойма реки Черемшанки, которая сейчас спрятана в трубы под нашим садом, 100 с лишним гектаров. Огромная территория. Конечно же, накануне войны справиться с такой территорией было очень сложно. В конечном итоге исторически у нас осталось 40 с лишним гектаров. Это тоже очень большая территория. Это на сегодняшний день сотрудников по-прежнему мало, менее 200 человек.
На такую-то огромную территорию.
Как вы понимаете, 39-й год, тяжелое время. Но тем не менее, и теплицы строились, и огороды создавались, и гербарий начал создаваться, и библиотека научная начала создаваться, работа велась колоссальная. Но наступил 1941 год, страшное время. И вы не поверите, сад работал. Он работал всю войну, не останавливаясь ни на один день. Были разбиты огороды на этой территории. Проводились научные исследования. В западной части нашей страны приехали ученые сюда. Была открыта специальная биохимическая лаборатория, в которой проводились исследования на тему, как использовать местные растения в пищу и для лечения бойцов Красной Армии. Это было очень важно. Еще один важный момент. Все продукты, которые выращивались, конечно же, шли в школы детям, потому что здесь жили люди в Свердловске в то время. И, конечно же, так поддерживали сотрудники сада, потому что финансирования, как вы понимаете, не было никакого. Вот. И кроме того, сотрудники же сада организовывали огороды в более 60 школ Свердловска на тот момент. То есть сад работал, насколько было возможно на тот момент. В теплице сохранялись единственные теплицы, сохранялись тропические и субтропические растения. Конечно же, был выпад, безусловно. Только подумайте, отапливать в те годы. Но сразу после войны первое, что произошло, началось строительство первой оранжереи, которая была закончена, строилась она мучительно и долго, и закончена она была в 1952 году. И эта оранжерея жива до сих пор. И мы с вами обязательно в конце этого года туда сходим и полюбуемся на цветение азалий. Оранжерея – это уже, конечно же, старенькая, но тем не менее именно там можно найти климат и подобрать климат для очень сложных растений выращивания – это азалии. После этого, до сегодняшнего момента, точнее до 80-х годов, были построены еще 3 оранжереи. Оранжерея, в которой сейчас содержится крупнейшая на Урале коллекция кактусов и суккулентов. Только вдумайтесь, 5-метровые кактусы, посеянные из семян 60-летнего возраста. Кроме того, у нас работает оранжерея с нашим плодовым садом. Лимоны, апельсины, мандарины, папайи, фейхоа, гуаявы и бананы. И это все в одном месте.
Особенно, когда сейчас зима на улице, тут приходишь так тепло, такой хороший климат, и еще про бананы, и про
мандарин.
Да, и еще
они прямо у тебя на глазах. В этом году урожай просто потрясающий, в этом сезоне, правильнее сказать. Мандарины буйствуют, совершенно огромный, потрясающий, красивый, очень хороший урожай апельсинов, лимонов, папайя красавица. Так что у нас есть с вами шанс все это увидеть, застать. Вот, и насколько возможно описать наши ощущения радиослушателям. И последняя оранжерея, та самая, где мы с вами сейчас находимся, по которой мы отправимся на прогулку. Прогулка у нас с вами уникальная, потому что обычно оранжереи полны детских голосов, полны шумов, полны свадебных фотосессий. Сегодня все время только наше, поэтому мы можем наслаждаться, и начнем мы нашу прогулку с удивительной, одной из самых крупных коллекций папоротников. Над нашей головой, посмотрите, изумительные экземпляры, и вот это все в корзинах, огромные, разнообразные папоротники. Папоротники не случайно оказались у нас в воздухе. В природе масса папоротников – эпифитные растения, те, которые селятся на деревьях, совершенно их не повреждая. И одни виды в свои карманы, вот здесь мы с вами можем увидеть у оленьего рога прямо карманы, в которые он собирает остатки листьев, прочие органические вещества. Вот здесь вот накапливаются, и папоротник за счет этого живет и благоденствует. Вот это вот цистерновый эпифит, то есть кармашковый и цистерновый. Внутри в розетку также падают органические остатки. Вот эти папоротники могут вырастать до огромных размеров и весом до 100 килограммов. Совершенно не вредят дереву, опрокинуть его. А теперь мы с вами посмотрим на еще одно уникальное растение. Я вам даже предлагаю, нас с вами никто не видит, поэтому мы можем потрогать. Вот это не что иное, как древовидный папоротник.
Он как шерсть напоминает.
Потрясающая
какого-то
шубка
животного.
У этой диксонии силавиана. При этом это южноамериканское растение, замечательное. Вот с такой вот шубкой, и несмотря на то, что мы говорим, что папоротник древовидный, но к деревьям отношения не имеет. Так называемый ствол хрупкий, до невозможности, мы бережем их очень-очень сильно. Ну а шубка для того, чтобы адсорбировать влагу, чтобы растению было легче расти. Вот, казалось бы, мы с вами все знали о папоротниках, да, даже наши бабушки их еще выращивали. Но вот таких вот чудес, пожалуй, мы с вами не видели.
Это довольно, наверное, сложно дома вырастить.
Вы знаете, конечно же, папоротники выращивать дома можно. И, безусловно, их выращивают. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на это сокровище, прежде чем мы поговорим о папоротников дома. Посмотрите, какая красота.
Там торчат две таких, ну, что-то, да, называется медвежья лапа, ну, типа
они
вот...
Они есть медвежьи лапки.
Типа как лапки,
нежные,
да, так торчат.
Они очень пушистые, это ползущие корневища у папоротника агломорфы, тропического папоротника. Безусловно, папоротники выращивать дома можно. Но надо быть готовым к тому, что если мы выращиваем дома тропический папоротник, то мы должны создать ему тропический дождливый лес. Что означает, ну, если не 100% влажность, то хотя бы давайте 80%. Что означает грунт? А это значит лесная подстилка с перепревшими листьями, хвоинками, может быть, шишечками и веточками. Безусловно, с добавлением перегноя. И что означает? Бесконечное опрыскивание без прямых солнечных лучей.
Ну, то есть уход почти как за ребенком.
Практически, да. И надо, конечно же, помнить еще и о том, что, как вы понимаете, в тропическом лесу отопление не включается. А у нас в квартирах, да. И еще как? А это означает, что будет сухой воздух, это означает, что будет жарко и при этом очень маленький световой день. В тропиках минимум 11 часов света растения получают. Даже если они сидят в подлеске, они получают рассеянный свет. А у нас с вами 6-7 часов зимой, а потом никакого, даже рассеянного. Это, конечно же, очень тяжелый период для растений и для цветоводов-любителей. И поэтому все, что мы можем сделать в такой период, в зимний период, это создать растениям вынужденный период покоя. Меньше света, значит, меньше воды, меньше поливаем. Именно поливаем, опрыскиваем по-прежнему качественно и хорошо. И часто, что самое главное, немножечко снижаем подкормки или полностью убираем для некоторых растений. И самое главное, каким-то образом надо бороться с жарким климатом дома. То есть либо закрывать батареи, либо, если есть возможность регулировать отопление, то прикрыть батареи. То есть все должно быть пропорционально. Мало света, мало воды, мало тепла. Вот если мы это добьемся, и мы, и растения переживут зиму. И весной снова начнется бурный рост. Если не получается, увы, случаются и потери в том числе.
Наверное, аналогию можно провести, как завести породистую собаку. Вот либо за ней ухаживать, так как требует порода, либо, наверное, вообще проще не заводить.
Вы знаете, я с вами, пожалуй, соглашусь, потому что для меня растения, равно как и для всех тех, кто у нас работает в оранжереях, это абсолютно живые существа. И если их не чувствовать, если не следовать их требованиям, если не выполнять их условия, которые, казалось бы, они не говорят, но они будут диктовать их внешним видом, то тогда мы с вами хорошего результата не получим, безусловно. Я вам предлагаю посмотреть на еще одну удивительную ситуацию с папоротниками. Вот посмотрите, он прямо развернулся к нам.
Красные какие-то точечки, да, у него
да,
тут?
Да, классический вопрос всех экскурсоводов ко всем экскурсантам. А цветут ли папоротники? Что скажете, Мария?
Я думаю, что цветут.
И Гоголь так думал. И мне бы хотелось так думать, потому что если бы они цвели, и если бы предания Николая Васильевича были бы правдивы, то мы бы были самыми богатыми людьми на земле, потому что по легенде тот, кто найдет цветок папоротника, будет богат – будет понимать, не просто богат, будет уметь находить клады и понимать язык птиц, животных, зверей. Он будет самым могущественным человеком на Земле.
Как раз из литературы вот это вот пошло, видимо, поверье, что и вот, есть где-то.
И вот поэтому, как вы понимаете, папоротники не цветут. Увы, просто увы. Не только из литературы. Папоротники – растения древнейшие. Они появились когда-то в Девоне, а жили в Карбоне и оставили нам с вами залежи каменного угля. И потом практически все вымерли, после того, как под ними прогулялись все динозавры. Но не все таки вымерли. 13 тысяч видов населяют нашу планету и с успехом живут. У нас, кстати говоря, коллекция очень большая, но эта коллекция чуть более 100 видов. И что же такое папоротники? Папоротники – растения уникальные, цветов не было задумано. И шишек, как у хвойных растений, тоже еще не было, но были совершенно потрясающие споры. И вот то, что мы с вами видим, вот эти точечки, они бархатные, вы можете их потрогать, они очень приятные на ощупь. Это те самые капсулы, можно так сказать, спорангии, в которых микроскопические организмы, споры живут. Как только они попадают, созревают и попадают в благоприятные условия, подлесок, сумерки, влажность и хорошая почва, конечно же, они прорастают. Вот именно так распространяются папоротники.
То есть дать только волю и какие-то условия хорошие.
Да, как и все. И папоротники тоже будут расти. Что касаемо домашнего выращивания, сразу же вам скажу, обращать надо внимание, даже не зная ботаники, даже не зная наименований всех 13 тысяч видов папоротников, на одно. Мягкий, нежный, очень воздушный лист, а правильнее вая папоротника, сразу скажу, будет тяжело выращивание дома. Чем нежнее папоротник, тем более он требовательный. Если вая, вы можете прямо потрогать, если вая более жесткая, вот мы прямо слышим шуршание, угу, да, от прикосновения, это означает, что папоротник более устойчив и менее требователен к влажности. Вот так, не зная прямо-таки ботаники, можно определить, что вот это растение дома, наверное, заводить не стоит, а вот это вполне возможно.
То есть просто потрогать.
Потрогать, совершенно верно. Еще один важный момент, о котором стоит знать. Мы будем сегодня об этом говорить. Папоротники, как мы уже решили с вами, спорят. То есть микроскопические споры, похожие на некую рыжеватую пыль, вылетают и расселяются. Если это квартира, а дома ребеночек с бронхиальной астмой или аллергик, ну, наверное, это растение стоит пока не выращивать. Может быть реакция именно от соприкосновения дыхательные пути и вот эти мелкие споры. Вот об этом надо помнить.
Угу.
При этом надо не просто помнить, а знать, что растение полезно, необходимо и нужно держать дома. Причем всем, даже аллергикам, потому что растения способны подарить нам не просто кислород и не просто эстетическое наслаждение, а, согласитесь, это очень немало, но еще и эфирное масло, которое они выделяют в воздух.
Дорогие друзья, к сожалению, на этом мне придется на сегодня нашу аудиоэкскурсию закончить. Мы обязательно ее продолжим в нашей следующей программе. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. В любом случае, спасибо за внимание. С вами была Мария Заостровных. А экскурсию по ботаническому саду города Екатеринбурга провела для нас руководитель оранжерейного комплекса Марина Завьялова. Всего вам доброго и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».